Глава 16. 23:25. Советское грузовое судно «Советский Иванов» пришвартовалось у обширной стенки дока Вампоа, построенного на отвоеванной у моря территории на восточной оконечности Коулуна. Корабль заливали огни. Этот двадцатитысячник пришел на торговые пути Азии из Владивостока, расположенного далеко на севере. Над мостиком виднелось множество антенн и современного радарного оборудования. У носового и кормового трапов толпились русские моряки. Рядом с каждым трапом стоял молодой полицейский китаец. Аккуратная уставная форма цвета хаки, шорты, гетры, черные ремень и ботинки. У сходившего на берег моряка проверили паспорт. Сначала его товарищи, потом констебль, а когда он подошел к воротам дока, из темноты вынырнули двое китайцев в штатском, чтобы следовать за ним по пятам в открытую. На трапе появился еще один моряк. Его тоже проверили, а вскоре за ним последовали молчаливые полицейские китайцы в штатском. От другого, непросматриваемого борта корабля со стороны кормы, тихо отвалил никем не замеченный весельный ялик и юркнул в тень причальной стенки. Он бесшумно скользил вдоль высокой стенки, торопясь достигнуть заросшего водорослями спуска к воде в полусотни ярдов от корабля. В ялике сидело двое, и уключены были обмотаны. У спуска ялик остановился, люди в нем стали напряженно прислушиваться. Третий моряк, сходивший на берег по носовому трапу, шел по скользким ступенькам, пошатываясь и что-то хрипло приговаривая. Внизу его остановили, стали проверять паспорт, и начались препирательства. Проверяющие не пропустили его. Он, без сомнения, был пьян и набросился на товарища с громкой руганью. Тот отступил в сторону, нанес ему сильный удар и получил ответный. Внимание обоих полицейских сосредоточилось на потасовке между русскими. Крепко сбитый человек с взъерошенной шапкой волос, сидевший на корме ялика, запрыгнул на ступени спуска, бегом взобрался по ним, пересек ярко освещенный пирс и железнодорожные пути и незамеченным исчез в узких проходах дока. Ялик неторопливо проследовал тем же путем обратно, и через какое-то время драка прекратилось. Беспомощного пьяного заботливо отнесли обратно на борт. Взъерошенный человек в темном тропическом костюме и аккуратных туфлях на резиновой подошве теперь уже неторопливо пробирался тихими закоулками дока. Время от времени он как бы нечаянно оглядывался, чтобы убедиться, что за ним никто не следует. В его заграничном паспорте значилось, что он матрос первого класса советского торгового флота Игорь Варанский. Вместо того, чтобы направиться к воротам дока, которые сторожил полицейский, он прошел вдоль забора метров 100 к боковой калитке, выходившей в переулок в зоне для переселенцев Тайваньшань, лабиринте лачуг из гофрированного металла, фанеры и картона. Ускорив шаг, он вскоре уже миновал эту зону и очутился на ярко освещенных улицах с лавками, лотками и толпами людей, которые в конце концов вывели его на Чатам-роуд. Там он остановил такси. «Манкок и побыстрее», — сказал он по-английски. «Паром, я у мати». «А?» — нагло уставился на него водитель. «А я!» — тут же воскликнул Варанский, грубо добавив на прекрасном кантонском. «Манкок, ты что, глухой? Белого порошка нанюхался? Или ты считаешь, что я заморский дьявол, турист из Золотой горы? Да я уже в Гонконге лет 20. А я! Паром, я у мати! На другой стороне Коулуна. Тебе что, рассказать, как ехать? Из внешней Монголии, что ли? Не здешний, а?» Водитель угрюмо опустил флажок, рванул с места, направляясь на юг, а потом на запад. Человек на заднем сиденье пристально смотрел назад. Ни одной машины за ним не следовало, но он не расслаблялся. «Они здесь народ слишком ловкий», — думал он. «Будь осторожен». У парома «Я у мати» он расплатился, дав водителю на чай ровно столько, сколько было принято, потом смешался с толпой, выскользнул из нее и остановил другое такси. «Голден Феррис! Водитель сонно кивнул, подавил зевок и повел машину на юг. У паромного терминала Варанский расплатился с водителем незадолго до того, как тот остановил машину и нырнул в толпу, спешившую к турникетам парома на Гонконг. Однако, миновав турникет, он не пошел ко входу на паром, а вместо этого завернул в туалет. Выйдя оттуда, он открыл дверь телефонной будки и юркнул внутрь. Теперь, убедившись, что слежки нет, он почувствовал себя увереннее. Вставил в щель монету, набрал номер. «Да», — ответил мужской голос по-английски. «Мистер Лоптина, пожалуйста». «Я такого не знаю. Здесь нет никакого мистера Лоптина. Вы ошиблись?» «Я хотел бы оставить сообщение». «Извините, вы ошиблись. Поищите номер в телефонном справочнике». Варанский расслабился. Сердце стало биться ровнее. «Я хочу поговорить с Артуром», — проговорил он на прекрасном английском. «Извините, но его еще нет. Ему было приказано ждать моего звонка», — резко сказал он. «Почему такие изменения?» «Простите, а кто это говорит?» «Браун!» — рявкнул он, назвав свою кличку. Он отчасти успокоился, почувствовав, что голос на другом конце провода тут же зазвучал с почтением. «А, мистер Браун, добро пожаловать снова в Гонконг. Артур звонил и приказал ждать вашего звонка. От его имени приветствую вас и сообщаю, что для завтрашней встречи все готово. Когда он должен быть?» «С минуты на минуту, сэр!» Варанский выругался про себя, потому что в течение часа должен был доложить на корабль. Он не любил отклонений в плане. «Очень хорошо», — сказал он. «Передайте, чтобы он позвонил мне в 32». Это был код конспиративной квартиры в Синклер Тауэрс. «Американец уже прибыл?»
«Да».
«Хорошо, он не один?»
«Да».
«Хорошо, и что?»
«Артур больше ничего не говорил».
«Вы с ней уже встречались?»
«Нет».
«А Артур?»
«Не знаю».
«Был ли с кем-нибудь из них контакт?»
«Извините, я не знаю. Артур не говорил».
«А Тайбань, что насчет него?»
«Все готово».
«Хорошо. Сколько времени вам добираться до 32, если потребуется?»
«Минут 10-15. Вы хотите, чтобы мы встретили вас там?»
«Я решу это позже».
«О, мистер Браун, Артур посчитал, что после такого путешествия вам, может быть, захочется побыть в компании. Ее зовут Ко. Морин Ко.
Очень предусмотрительно с его стороны. Очень предусмотрительно. Ее номер рядом с телефоном в 32. Вам стоит лишь позвонить, и она явится через полчаса. Артуру хотелось знать, будет ли сегодня вечером с вами ваш начальник, на случай, если ему тоже захочется побыть в компании».
«Нет, он присоединится к нам, как и запланировано, завтра. Но завтра вечером он будет рассчитывать на гостеприимство. До свидания».
Варанский надменно повесил трубку. Он в КГБ был человек не последний. В это мгновение дверь в будку распахнулась, и в нее ввалился какой-то китаец. Другой блокировал выход снаружи. «Какого?» Слова умерли у него на губах одновременно с ним самим. Стилет был длинный и тонкий, и вышел очень легко. Китаец отпустил тело, и оно сползло на пол. Какое-то мгновение убийца смотрел на недвижную груду, потом вытер нож от трупа и засунул обратно в ножны в рукаве. Он с ухмылкой взглянул на широкоплечего китайца, который по-прежнему загораживал стеклянное окошко в верхней части будки, словно ожидая своей очереди позвонить. Потом вставил монету и набрал номер. После третьего гудка ему вежливо ответили: «Полицейский участок Цим Ша Цуй, добрый вечер». Китаец язвительно усмехнулся и грубо осведомился на шанхайском диалекте: «По-шанхайски говоришь?» На том конце заколебались, потом раздался щелчок, и уже другой голос произнес по-шанхайски: «Главный сержант Танпо, что случилось?»
«Сегодня вечером одной советской свинье удалось проскользнуть через эту вашу тихую сеть так же легко, как бычку опростаться. Но теперь он уже отправился к предкам. Неужели мы, 14К, должны выполнять за вас всю вашу вонючую работу?»
«Какая совет...»
«Закрой рот и слушай! Его полный черепашьего дерьма труп найдете в телефонной будке у Голден Феррис на Коулунской стороне. А ты скажи своим мать и хоти начальникам, чтобы смотрели за врагами Китая, а не пялились в свои вонючие их дырки!»
Он тут же повесил трубку и выбрался из кабины.
На миг он обернулся, плюнул на труп, потом закрыл дверь и вместе с напарником влился в поток пассажиров, направлявшихся к парому на Гонконг. Они не заметили, что за ними следят. Невысокий коренастый американец, одетый, как все туристы, с неизменным фотоаппаратом на шее, стоял, прислонившись к планширу правого борта, прекрасно сливаясь с толпой, и пока паром полным ходом шел к острову Гонконг, щелкал затвором, направляя объектив то в одну, то в другую сторону. Но в отличие от остальных туристов, пленка у него была особая, как и объектив, и весь фотоаппарат.
«Привет, приятель!» — широко улыбнулся подошедший к нему другой турист. «Неплохо проводишь время?»
«Точно!» — согласился первый. «Гонконг — классное место, а?»
«А это можно повторять без конца!»
Он повернулся, окидывая взглядом открывавшийся вид.
«Это тебе не какой-нибудь Миннеаполис!»
Первый тоже повернулся, следя боковым зрением за двумя китайцами, и проговорил шепотом: «У нас проблемы».
Другой турист побледнел. «Мы потеряли его? Он не мог уйти тем же путем, что я пришел. Том, я уверен, я следил за обоими выходами. Я считал, что он у тебя на приколе, в будке».
«Так что его прикололи, это точно. Оглянись. В центральном ряду китаец в белой рубашке. И еще один рядом. Эти два сукиных сына и вырубили его».
«Господи!»
Марти Повиц, один из агентов ЦРУ, которым было приказано следить за советским Ивановым, осторожно посмотрел на двух китайцев.
«Гоминьдан? Националисты? Или коммунисты?»
«Не знаю, черт побери, но труп остался там, в телефонной будке. Где Роузмонд?» Он у... Повид сосекся и снова превратился в благодушного туриста, потому что пассажиры стали толпиться ближе к выходу.
«Ух ты! Глянь вон туда!» —
громко произнес он, указывая на вершину пика. Высокие жилые дома и другие здания, разбросанные по всему склону, были ярко освещены, особенно один очень высокий, самый высокий частный особняк в Гонконге. Весь залитый светом он сверкал, словно драгоценный камень.
«Слушай, тот, кто там живет, должно быть чувствовать себя как на вершине мира, а?»
«Вероятно, дом какого-нибудь Тайбаня», — вздохнул старший из них двоих, Том Каночи. Он задумчиво закурил, и закружившаяся по спирали спичка канула в темной воде. Потом, за разговором, не таясь, как турист, он сделал снимок дома и, как ни в чем не бывало, дощелкал пленку, сфотографировав еще несколько раз тех самых китайцев. Перезарядив фотоаппарат, он незаметно передал рулон экспонированной пленки партнеру и сказал, еле шевеля губами: «Позвони Роузмонту сразу, как пристанем. Скажи, что у нас проблемы. А потом займись сегодня вечером проявкой вот этого. Я позвоню, когда эти двое устроятся на ночлег».
«С ума сошел? Не один же ты будешь следить за ними».
«Придется, Марти. Пленка может оказаться важной. Ею мы рисковать не можем».
«Нет».
«Черт возьми, Марти. Я Тайбань этой операции.
Как нам приказано, двое ве...
«Плевать на то, что приказано», — прошипел Конычи.
«Твое дело позвонить Роузмонту и не испортить пленку», — потом громко произнес. «Прекрасный вечер для прогулки под парусом, а?»
«Точно!»
Он кивнул на сверкающую отблесками света вершину пика и навел на нее аппарат через сверхмощный видоискатель с телескопическими линзами.
«У тех, кто там живет, никаких проблем, а?»
Денрос и Бартлетт стояли друг перед другом в долгой галерее у выхода на лестничную площадку. Они были одни.
«Вы заключили сделку с Горнтом?» — спросил Денрос.
«Нет», — ответил Бартлетт. «Еще нет».
Он выглядел так же свежо и строго, как и Денрос, и смокинг сидел на нем столь же элегантно.
«Ни вы, ни Кейси?»
«Нет».
«Но вы рассматривали возможности.
Мы делаем бизнес, чтобы делать деньги, Йен, как и вы».
«Да, но есть еще вопросы этики».
«Гонконгской этики?»
«Могу ли я спросить, как долго вы имеете дело с Горнтом?»
«Около 6 месяцев. Вы согласны с нашим сегодняшним предложением?»
Денрос старался скрыть усталость. Встречаться с Бартлеттом сегодня не хотелось, но это оказалось необходимым. Он чувствовал на себе взгляды со всех портретов на стенах.
«Вы сказали во вторник?»
Я и скажу вам во вторник.
Тогда, если я до того времени захочу иметь дело с Горнтом или кем-то еще, это мое право. Если вы принимаете наше предложение сейчас, ударим по рукам. Мне сказали, что лучше вас, благородного дома, нет, поэтому я предпочел бы иметь дело с вами, при условии, что получу самую высокую цену со всеми необходимыми гарантиями. У меня все в порядке с финансами, у вас нет. У вас все хорошо с Азией, у меня нет. Так что нам нужно договориться».
«Да, Йен», — Бартлетт отомило нехорошее предчувствие, и он скрывал это, хотя и был доволен утренним отвлекающим маневром с Горнтом, который так быстро вызвал конфронтацию и заставил противоположную сторону броситься в атаку. «Вы лишь противная сторона, пока мы не заключили сделку, если мы вообще ее заключим. Настало ли время для блицкрига?»
Он изучал Данроса весь вечер, очарованный им и тем, что носилось в воздухе, и всем гонконгским. Это было так не похоже на то, с чем он сталкивался раньше. Новые джунгли, новые правила, новые опасности, и дурак поймет, угрюмо думал Бартлетт, что иметь дело и с тем, и с другим, и с Данросом, и с Горнтом, так же опасно, как оказаться в болоте, где полно гремучих змей. И нет никакого критерия, по которому можно было бы судить об этих двоих. Нужно быть осторожным, как никогда. Он остро чувствовал напряжение, в котором пребывал Данрос, и взгляды со стен. «До какой степени я еще могу давить на тебя, Йен? До какой степени могу рисковать? Потенциальная прибыль будет большой, огромной наградой, но стоит раз ошибиться, и ты слопаешь нас, Кейси и меня. Как человек ты мне по душе, и все же ты противная сторона, и тобой правят призраки». «О да, думаю, Питер Марлоу прав, хотя и не во всем. Господи! Эти призраки и такой накал ненависти! Данрос, Горнт, Пенелопа, молодой Струан, Адриан...» И Адриан, такая смелая после первого испуга. Он снова посмотрел в наблюдающие за ним холодные голубые глаза. «Что бы я предпринял на твоем месте, Йен, имея за плечами все твое сумасшедшее наследие, стоя здесь и выглядя таким уверенным? Не знаю. Но я знаю себя и знаю, что сказал о полях сражений Сун Цзы. Выводи противника на бой только в то время и в том месте, которое выберешь сам. Ну что ж, вот мой выбор. Здесь и сейчас».
«Прежде чем мы примем решение, Йен, скажите, как вы собираетесь оплатить три векселя Тодда Шиппинг, по которым срок истекает в сентябре?»
«Простите, что вы сказали?» Данрос не верил своим ушам.
«У вас еще нет чартера, а без него ваш банк не будет платить. И это придется сделать вам, не так ли?»
«Банк? Не вижу никакой проблемы.
Но я так понимаю, что вы уже перебрали кредитов по своей линии на 20%. Разве это не означает, что вам придется открывать новую кредитную линию?»
«Это не составит труда, если потребуется», — раздраженно буркнул Данрос, и Бартлетт понял, что застал его врасплох.
12 миллионов для Тодда — большая сумма, если сложить ее с другими вашими задолженностями».
«Какими другими задолженностями?»
«Предстоящая 8 сентября выплата взноса на сумму 6 800 000 американских долларов по необеспеченному займу на сумму 30 миллионов долларов от Orlin International Banking. На сегодняшний день у вашей компании 4,9 миллиона сводных убытков в этом году против завышенной, существующей только на бумаге, прибыли за прошлый год в 7,5. И 12 миллионов от потери восточного облака и всех этих контрабандных двигателей».
Лицо Данроса мертвенно побледнело. «Похоже, вы исключительно хорошо осведомлены».
«Да, вы правы. Как говорил Сунь Цзы, нужно знать все о своих союзниках».
На лбу Данроса запульсировала маленькая жилка. «Вы хотели сказать противниках?»
«Союзники иногда становятся противниками, Ян».
«Да». Сунь Цзы также советовал опасаться лазутчиков. «Ваш лазутчик может быть лишь одним из семи».
Ответ Бартлета был таким же резким. «Зачем мне лазутчик? Такую информацию можно получить от банков. Только и нужно, что копнуть немного. Банк Тода, Якогама National of Japan, а они связаны с Орлин множеством сделок, как и мы в Штатах.
Кто бы ни был этот лазутчик, его донесения не верны. Орлин перенесут дату выплаты, они всегда так делали.
Не стоит быть таким уверенным на сей раз. Я знаю этих ублюдков. Стоит им учуять добычу и понять, что можно нажиться, как они живо возьмут тебя за задницу. Не успеешь даже понять, что произошло.
«Нажиться на Стронс?» — Данрос язвительно рассмеялся.
«Ни Орлин, ни любой другой проклятый богом банк никогда не сможет или не захочет разорять нас». «А что, если он стакнулся с Горнтом?»
«Господи Иисусе!» Данрос сделал над собой усилие, чтобы сдержать чувства. «Это правда?»
«Спросите у него?»
«Спрошу. А пока скажите вы, если что-то знаете».
«У вас полно врагов везде».
«У вас тоже?»
«Да». «Хорошие мы от этого партнеры или плохие?»
Бартлетт пристально посмотрел на Данроса. Потом его взгляд упал на портрет в дальнем углу галереи. Со стены на него смотрел Йен Данрос. Сходство было просто поразительным, запечатленный на фоне трехмачтового клипера.
«Господи, должна быть это Дирк? Дирк Строн!»
Обернувшись, Данрос взглянул на картину.
«Да».
Бартлетт подошел к ней и стал внимательно разглядывать. Теперь, когда он стоял поближе, было видно, что этот морской волк не Данрос, но, тем не менее, сходство ошеломляло.
«Жак был прав», — сказал он.
«Нет».
«Он прав!»
— Бартлетт обернулся, озирая Данроса, словно картину, сравнивая их и так, и этак. В конце концов он изрек.
«Все дело в глазах и линии челюсти». «И в колючем взгляде, который говорит, ты лучше не сомневайся, я могу из тебя душу вышибить в любое время, когда захочу».
«Сейчас тоже говорит», — произнес улыбающийся рот.
«Да».
«С кредитной линией, старой или новой, проблем не будет».
«А я думаю, они будут».
«Виктория — наш банк, мы самые крупные акционеры».
«Насколько крупные?»
«В случае надобности у нас есть другие источники кредита, но мы получим все, что нужно от ВИК, и у них достаточно наличности».
«Ваш Ричард Кван так не считает».
Данрос резко повернулся от портрета.
«Почему?» «Он не сказал, почему, Йен. Он вообще ничего не сказал. Но Кейси знает банкиров, и она прочитала это между строк. Именно так, по ее мнению, он и думает. Мне кажется, ее не очень впечатлил и Хэвигилл».
«Что еще она думает?» — спросил Данрос после паузы.
«Что нам, возможно, следует работать с Горнтом.
Флаг вам в руки».
«Может быть и так». «Что насчет Тайбэя?»
— спросил Бартлетт, не давая Данросу прийти в себя. «А что насчет Тайбэя?»
«Я по-прежнему приглашен?»
«Да-да, конечно. Кстати, вспомнил. С любезного разрешения помощника комиссара полиции вы отпущены под мое поручительство. Армстронг будет поставлен в известность об этом завтра. Вам нужно только подписать обязательство вернуться вместе со мной».
«Благодарю за эту договоренность. Кейси по-прежнему не приглашена».
«Я думал, мы решили этот вопрос сегодня утром».
«Так?» — спросил на всякий случай. «А что насчет моего самолета?»
Данрос нахмурился, застигнутый врасплох. «Думаю, он до сих пор под арестом. Вы хотите лететь в Тайбэй на нем?»
«Это было бы удобно, верно? Мы могли бы вернуться, когда нужно».
«Я посмотрю, что удастся сделать». Данрос наблюдал за ним. «А ваше предложение остается в силе до вторника?»
«В силе, как и сказала Кейси, до окончания торгов во вторник».
«До полуночи во вторник», — парировал Данрос.
«Вы всегда торгуетесь? На каждом, черт побери, сказанном слове?
А вы разве нет?»
«Окей. Во вторник в полночь. Но как только минет первая минута среды, все задолженности и дружеские отношения теряют силу».
Бартлетт вынужден был давить на Данроса и дальше, чтобы сейчас, а не во вторник, вырвать у него контрпредложение, которое он намеревался использовать с Горнтом или против него.
«Этот парень из Блэкс, председатель, как его зовут?»
«Комптон Сазерби».
«Ну да, Сазерби. Я говорил с ним после ужина. По его словам, они все поддерживают Горнта. Он уверял также, что у Горнта немало евро-долларов на анкольном счете, если они ему когда-нибудь понадобятся».
Бартлетт снова заметил, что информация попала в цель.
«Так что я по-прежнему не знаю, как вы собираетесь расплачиваться с Тодда Шиппинг».
Данрос ответил не сразу. Он по-прежнему пытался найти выход из лабиринта. Каждый раз он приходил к одному и тому же. Шпионом должен быть Гавелан, Девиль, Линбор Строн, Филипп Чень, Алластер Строн, Дэвид Макстрон или его отец Колин Данрос. Кое-что из того, что сказал Бартлетт, банки могли знать, но не про убытки этого года. Уж слишком точной была цифра, как гром среди ясного неба, и завышенная, и существующая только на бумаге прибыль. Он смотрел на американца и гадал, какой еще конфиденциальной информацией располагает этот человек, чувствуя, что западня захлопывается и не остается пространства для маневра, и все же понимая, что слишком много уступать нельзя, потому что можно потерять все. Что делать? Он посмотрел на портрет Дирка Струана. Искривленные в полуулыбке губы и взгляд говорили: «Рискни, парень, где твое мужество?» «Прекрасно. Насчет Струанс не беспокойтесь. Если решите присоединиться к нам, я хочу контракт на 2 года. В будущем году тоже 20 миллионов», — сказал он, идя ва-банк. «7 я хотел бы получить по подписании контракта». Бартлетт постарался ничем не выказать радость.
«Контракт на 2 года, согласен. Что касается движения наличности, Кейси предложила 2 миллиона сразу и потом по 1,5 в месяц с выплатой 1-го числа каждого месяца. По словам Гавелана, это было бы приемлемо».
«Нет, неприемлемо. Я хочу 7 сразу, а остальные помесячно».
«Если я соглашусь с этим, в качестве гарантии в текущем году мне нужен титул на право собственности на ваши новые суда от Тодда».
«На кой черт вам эти гарантии?» — огрызнулся Данрос. «Весь смысл сделки в том, что мы становимся партнерами. Партнерами на безбрежных просторах Азии».
«Да, но наши 7 миллионов покрывают ваши сентябрьские платежи Тодда Шиппинг. Снимают вас с крючка Орлин, а мы взамен не получаем ничего».
«Но почему я должен идти на какие-то уступки? Я могу тут же дисконтировать ваш контракт и без труда получить предоставляемый вами аванс на сумму от 18 до 20 миллионов».
«Да, ты можешь», — думал Бартлетт, — «когда будет подписан контракт. А до этого у тебя нет ничего». «Я согласен изменить сумму аванса, Ян, но взамен на что?»
Он как бы, между прочим, взглянул на висевшую напротив картину, но не увидел ее, потому что всеми чувствами сосредоточился на Данросе, понимая, что они уже входят в клинч. Титул на огромные балкеры, построенные Тодда, покрыли бы все риски Паркон, что бы ни предпринял Данрос.
«Не забывайте», — добавил он, — «что вами уже подписан документ, по которому 21% контролируемых Строн с акцией банка «Виктория» являются дополнительным обеспечением вашей задолженности этому банку. Если у вас не получится с платежом Тодда или Орлин, ваш старый приятель Хевигел выдернет из-под вас ковер. Я бы так и сделал».
Данрос понял, что проиграл. Если Бартлетт знает, каким пакетом акций «Виктории» на самом деле располагает благородный дом совместно с домом Чень, трудно даже предположить, какие еще рычаги давления на него держит в руках американец.
«Хорошо», — сдался он, — «я предоставлю вам право собственности на мои суда на 3 месяца при условии, первое, что это останется между нами двоими, второе, наши контракты будут подписаны через 7 дней, начиная с сегодняшнего, третье, вы соглашаетесь на предложенное мной движение наличности, и последнее, вы гарантируете, что никто ничего не узнает, пока я не объявлю об этом».
«Когда вы хотите это сделать?»
«В один из дней между пятницей и понедельником».
«Я хотел бы знать заранее», — отрезал Бартлетт.
«Конечно, узнаете. За 24 часа».
«Я хочу титул на суда на 6 месяцев, контракты через 10 дней».
«Нет».
«Тогда сделки не будет».
«Очень хорошо», — тут же заявил Данрос. «Значит, говорить больше не о чем».
Он повернулся и спокойно направился к лестнице. Бартлетт был ошеломлен таким неожиданным завершением переговоров.
«Подождите!» — окликнул он с замирающим сердцем.
Данрос остановился и обратил к нему лицо, как ни в чем не бывало, опершись одной рукой на перила. Бартлетт угрюмо пытался разгадать игру Данроса, а внутри все тревожно переворачивалось. В глазах Тайбани он прочел решение стоять до конца.
«Хорошо. Титул до 1 января. Это 4 с лишним месяца. Все остается между вами, мной и Кейси. Контракты в следующий вторник. Это даст мне возможность вызвать сюда моих налоговиков. Движение наличности, как вы предложили, при условии, что... Когда мы завтра встречаемся?
Договаривались на 10. Можно перенести на 11.
Хорошо. Тогда договорились, и договоренность будет подтверждена завтра в 11.
Нет, больше этого времени вам не нужно. Мне, может, и потребовалось бы, а вам нет. Снова та же многозначительная улыбочка. Да или нет?
Бартлетт медлил, хотя все инстинкты говорили: «Заключай сделку, сейчас же! Протягивай руку и заключай, ты уже получил все, что хотел!» «Да, но как же Кейси?»
«Это сделка Кейси! Она может заключать сделки на сумму до 20 миллионов! Вы не против того, чтобы заключить сделку с ней?»
«При заключении сделки Тайбань всегда имеет дело с Тайбанем. Это старый китайский обычай. Тайбань Паркон, она?»
«Нет».
В голосе Бартлета не было ни тени эмоций.
«Я?»
«Прекрасно». Дан развернулся и протянул руку, бросая вызов, играя с ним, читая его мысли.
«Тогда по рукам?»
Бартлет посмотрел на руку, потом в эти холодные голубые глаза. Сердце тяжело колотилось.
«По рукам! Но я хочу, чтобы сделку с вами заключила она!»
Рука Данроса упала.
«Еще раз спрашиваю. Кто Тайбань Паркон?»
Бартлетт смотрел на него спокойно.
«Обещание есть обещание, Йен. Для нее это важно. Я обещал, что сделки до 20 миллионов заключает она».
Увидев, что Данрос уже поворачивается, он твердо заявил: «Йен, если мне придется выбирать между сделкой и Кейси, моим обещанием Кейси, то ни о чем не может быть и речи, ни о чем. Я счел бы за честь...» Он осекся. Оба рывком повернули головы назад, потревоженные слабым возгласом, который издал кто-то, подслушивавший их разговор из темного дальнего угла галереи, заставленного диванами с высокими спинками и высокими стульями с подголовниками. Данрос в одно мгновение развернулся и бесшумно покошачьи ринулся туда, готовый напасть на врага. Реакция Бартлета была почти такой же мгновенной. Он поспешил на помощь. У обитого зеленым бархатом дивана Данрос остановился и вздохнул. Их никто не подслушивал. Это была его 13-летняя дочка Глен. Ангелочек в мятом вечернем платье и с тонкой ниткой жемчуга на шее. Она крепко спала, поджав руки и ноги, как молоденькая кобылка. У Бартлета аж сердце зашлось, и он прошептал: «Господи, минутку. Слушайте, какая прелесть! Просто не распустившийся бутончик.
У вас есть дети?»
«Мальчик и две девочки. Брату 16, Жене 14, а Маре 13. Жаль, вот вижу с ними очень редко».
Отдышавшись, Бартлетт тихо продолжал:
«Они сейчас на восточном побережье. Боюсь, что ко мне они не очень хорошо относятся. Их мать... Мы развелись 7 лет назад. Она снова вышла замуж, но...»
Бартлетт пожал плечами, потом взглянул на ребенка. «Просто куколка.
Везет вам».
Данрос наклонился и осторожно взял дочку на руки. Она даже не шевельнулась, только прижалась к нему поудобнее, довольная. Он задумчиво посмотрел на американца.
«Приходите сюда с Кейси через 10 минут. Я выполню вашу просьбу, хотя абсолютно против этого, потому что хочу, чтобы вы сдержали свое обещание». Уверенным шагом он пошел прочь и исчез в восточном крыле, где была спальня Гленны. Через какое-то время Бартлетт поднял взгляд на портрет Дирка Строна. «Пошел ты!» — пробормотал он, чувствуя, что Данрос каким-то образом перехитрил его. Потом ухмыльнулся.
«Ах, подумаешь, черт возьми! Твой парень молодец, старина Дирк!»
Он направился к лестнице. В полуспрятанном алькове его внимание привлек неосвещенный портрет. Он остановился. На картине был изображен старый морской капитан с седой бородой и крючковатым носом, одноглазый и высокомерный, лицо в шрамах, на столе рядом с ним лежала плетка. Бартлетт замер, увидев, что холст исполосован крест-накрест ударами короткого ножа, который был всажен прямо в сердце человека на картине и пригвоздил ее к стене. Кейси, не отрываясь, смотрела на нож, хоть и старалась скрыть потрясение. В галерее больше никого не было, и она беспокойно ждала. Снизу доносилась танцевальная музыка в стиле ритм-н-блюз. Легкий ветерок тронул занавески и локон ее волос. Было слышно, как пищит комар.
«Это Тайлер Брок».
Кейси в испуге резко обернулась. На нее смотрел Данрос. «Ох, я и не слышала, как вы вернулись».
«Прошу прощения, не хотел вас напугать».
«О, ничего». Она снова взглянула на картину. «Нам о нем рассказывал Питер Марлоу.
Он много знает о Гонконге, но далеко не все. И не вся его информация точна. Кое-что абсолютно не соответствует действительности».
Она помолчала. «Это похоже на мелодраму. Оставить так нож, верно?»
«Это сделала Каргастрон и приказала, чтобы все так и оставалось».
«Почему?»
«Ей так нравилось. Она была тайбанем».
«Серьезно, почему?»
«Я серьезно», — Данрос пожал плечами. «Она ненавидела отца и хотела оставить напоминание о нашем наследстве».
Кейси нахмурилась, потом указала на портрет на противоположной стене. «Это она?»
«Да». Портрет написан сразу после ее свадьбы.
Стройной девушке на картине было лет 17. Бледно-голубые глаза, светлые волосы, бальное платье с глубоким декольте, осиная талия, наливающаяся грудь, изысканное зеленое ожерелье на шее. Какое-то время они стояли, разглядывая картину. На медной табличке внизу резной золоченой рамы имени не было, только годы — 1824-1917. «Обыкновенное лицо», — заметила Кейси. «Красивое, но ничего особенного. А только губы. Тонкие, плотные, неодобрительно поджатые и строгие. У них столько силы. Художник хорошо это передал. Квенс?»
«Нет, мы не знаем, кто написал картину. Это был ее любимый портрет, если верить преданиям. В пентхаусе в Стронс есть ее портрет работы Квенса, написанный примерно в то же время. Он совсем другой и все-таки очень похожий».
«А позже с нее писали портреты?»
3 раза. Она уничтожила все 3, как только они были закончены».
«А есть ли ее фотографии?»
«Насколько мне известно, нет». Она терпеть не могла фотоаппараты и не хотела иметь ни одного в доме.
Данрос засмеялся, и Кейси увидела, что он устал.
«Однажды, перед самой Первой мировой войной, ее снял репортер из China Guardian. Не прошло и часа, как в редакцию нагрянула команда вооруженных моряков с одного из наших торговых кораблей. Парни получили от Карги приказ сжечь там все, если она не получит негатив и все отпечатки, и если главный редактор не пообещает прекратить противоправные деяния и больше ее не беспокоить». Он пообещал.
«Но ведь нельзя же совершить такое безнаказанно».
«Нельзя, если ты не тайбань благородного дома. Кроме того, все знали, что Карга Строн не любит сниматься, а этот наглый молодчик нарушил негласный запрет. Подобно китайцам, Карга верила, что каждый раз, когда тебя снимают, ты теряешь частицу души».
Кейси долго разглядывала ожерелье. «Это яшма?» — спросила она.
«Изумруды».
Она даже рот раскрыла. «Оно, должно быть, стоило целое состояние».
«Ей завещал это ожерелье Дирк Строн, с условием, чтобы оно никогда не покидало пределов Азии. Оно должно было стать коронной драгоценностью благородного дома, которую вправе носить только жена тайбаня. Фамильные реликвии, передаваемые от одной дамы другой». Он улыбнулся странной улыбкой. «Карга Строн не расставалась с ожерельем до конца дней своих, а когда умирала, приказала сжечь его вместе с собой».
«Господи! И его сожгли?»
«Да».
«Какое расточительство!» Данрос снова посмотрел на портрет.
«Нет», — возразил он уже другим голосом, «при ней компания Стронс была благородным домом Азии почти 75 лет. Она была тайбанем, настоящим тайбанем, хотя этот титул носили другие. Карга Строн побеждала врагов и с честью выходила из катастроф. Она исполнила волю Дирка и разорила Броков и делала все, что было нужно. И что в сравнении с этим красивая безделушка, которая, вероятно, вообще ничего не стоила? Скорее всего, ее стащили из сокровищницы какого-нибудь мандарина, который стянул ожерелье у другого чванливого деспота, чьи крестьяне заплатили за камни своим потом».
Кейси наблюдала, как он, неотрывно всматриваясь в лицо на холсте, почти перешел в иное измерение.
«Я лишь надеюсь, что у меня получится не хуже», — пробормотал Данрос,
и Кейси показалось, что слова эти адресованы девушке с картины. Ее взгляд скользнул поверх Данроса на портрет Дирка Строна, и она опять отметила поразительное сходство.
Фамильные черты просматривались во всех 10 больших портретах, которые увековечили облик 9 мужчин и одной девушки и были развешаны по стенам между пейзажами Гонконга, Шанхая и Тяньцзиня и множеством марин, запечатлевших элегантные строновские клиперы и какие-то другие торговые суда. Под портретом каждого тайбаня имелась медная табличка с именем и годами жизни. Дирк Данрос, 4-й тайбань, 1852-1894, погиб в Индийском океане вместе со всей командой закатного облака. Сэр Лохлин Струан, 3-й тайбань, 1841-1915. Алластер Струан, 9-й тайбань, 1900-й. Дирк Струан, 1797-1841. Рос Лечи Струан, 6-й тайбань, 1887-1915. Капитан Королевского шотландского полка, убит в бою под Ипром.
«Сколько историй!» — вздохнула она, подумав, что пора вернуть хозяина к реальности.
«Да-да, конечно».
Он смотрел уже на нее. «Вы 10-й тайбань?»
«Да».
«А ваш портрет уже написан?»
«Нет».
«Вам придется это сделать, верно?»
«Да, со временем. Торопиться некуда».
«Как вы стали тайбанем, Йен?»
«Нужно, чтобы тебя выбрал предыдущий тайбань. Это его право».
«А вы избрали преемника?»
«Нет»,
— сказал он, но Кейси не поверила. «Впрочем, с какой стати он должен с тобой откровенничать?» — спросила она себя. «И почему ты задаешь столько вопросов?» Она отвернулась, и ее внимание привлек небольшой портрет. «Кто это?» — оживилась она, пораженная загадочным взглядом и извительной улыбкой малорослого уродца с горбом.
«Он тоже был тайбанем?»
«Нет, это Страйт Орлов». «Главный капитан Дирка. После гибели Дирка во время невиданной мощи тайфуна тайбанем стал Кулум, а Страйт Орлов возглавил флот компании. Легенда гласит, что он был великим моряком».
Кейси помолчала. «Прошу прощения, но в нем есть что-то такое, от чего мурашки по коже бегут. Из-за пояса Орлова торчали пистолеты, сзади виднелся клипер. Его лицо наводит страх.
Он на всех так действовал, кроме тайбаня и Кыргызстан. Говорят, даже Кулум ненавидел его».
Данрос обернулся, изучающе глядя на нее, и она почувствовала, как глубоко проникает этот взгляд. От него по телу разливалось тепло и в то же время делалось не по себе. «Почему он ей нравился?» — спросила Кейси.
«Рассказывают, что сразу после великого тайфуна, когда все в Гонконге только приходили в себя, в том числе и Кулум, дьявол Тайлер начал прибирать благородный дом к рукам. Командовал, распоряжался, третировал Кулума и Тесс как детей. Он отослал Тесса на свой корабль, Белую ведьму, и приказал Кулуму явиться на борт к закату солнца, а не то будет плохо. Тайлер считал, что благородный дом теперь носит название Брокстрон, а он тайбань. Так или иначе, никто не знает, почему и как Кулум набрался храбрости. Боже мой, Кулуму тогда был всего 21 год, а Тесс 16. Так или иначе, Кулум приказал Орлову проникнуть на борт Белой ведьмы и доставить его, Кулума, жену на берег. Орлов немедленно отправился туда один. Тайлер в это время был еще на берегу. Орлов привез Тесс обратно, оставив за спиной одного убитого и еще полдюжины с пробитыми головами и сломанными конечностями.
Данрос смотрел на Кейси, и на его лице играла та же насмешливая и пугающая дьявольская улыбка.
«Говорят, с тех пор Тесс, будущая Каргастрон, любила его. Орлов служил нашему флоту, пока не исчез. Несмотря на уродливую внешность, он был прекрасный человек и великий моряк».
«Исчез? Он погиб в море?»
«Нет,
Карга Строн уверяла, что он однажды сошел на берег в Сингапуре и не вернулся. Орлов постоянно грозился уехать домой в Норвегию, так что, возможно, он вернулся на родину. А может, получил нож в спину, кто знает. В Азии всякое случается. Хотя Карга Строн божилась, что ни одному мужчине с Орловым не справится, и что здесь, должно быть, не обошлось без женщины. Ему мог устроить засаду и Тайлер, кто знает. Глаза Кейси неотвратимо возвращались к Тайлеру Бруку. Завораживало и его лицо, и нож, и вся эта история. Почему она так поступила с портретом отца?
Когда-нибудь расскажу, но не сегодня. Скажу лишь, что она вколотила нож в стену крикетной битой моего деда и прокляла перед Богом и дьяволом любого, кто вынет ее нож из ее стены. Данрос улыбнулся.
Кейси снова заметила в нем чрезвычайную усталость и обрадовалась этому, потому что сама порядком утомилась и не хотела допустить ошибку.
Он протянул руку. «Мы должны ударить по рукам?»
«Нет», — спокойно произнесла Кейси, обрадовавшись возможности начать разговор. «Извините, я вынуждена отказаться».
Его улыбка испарилась. «Что?»
«Да. Линк рассказал о предложенных вами изменениях. Эта сделка на 2 года, сумма увеличивается, поэтому я ее заключить не могу».
«Вот как?»
«Нет, не могу», — продолжала она тем же ровным, но приятным тоном. «Извините, мой лимит 20 миллионов, так что вам придется заключать сделку с Линком. Он ждет в баре».
На мгновение в его глазах мелькнуло понимание и облегчение, — подумала она. Он снова стал спокоен. «И сейчас ждет?» — мягко спросил Данрос, наблюдая за ней.
«Да». По всему телу прокатилась жаркая волна, щеки вспыхнули и, наверное, залились краской.
«Значит, мы не можем ударить по рукам, вы и я. Это должен быть Линк Бартлетт».
Ей пришлось приложить усилия, чтобы не отвести взгляд. «Тайбань? Должен иметь дело с Тайбанем».
«Это основное правило даже в Америке?»
— голос мягкий и нежный. «Да».
«Это ваша идея или его?»
«Разве это имеет значение?»
«Очень большое.
Если я скажу, что Линка, он теряет лицо. Если скажу, что моя, тоже, хотя чуть по-другому».
Слегка тряхнув головой, Данрос улыбнулся.
И тепло этой улыбки отозвалось в Кейси новой жаркой волной. Она держала себя в руках, но все же чувствовала, что не может остаться равнодушной к его неподдельной мужественности.
«Мы все должны заботиться о достоинстве, так или иначе, верно?»
Она не ответила, а лишь отвела глаза в сторону, чтобы выиграть время. Ее взгляд упал на портрет девушки. «Как же это? Такая красавица! А для всех стала коргой», — размышляла она. «Как должно быть противно, когда лицо и тело стареют, а душой ты молода, сильна и крепка по-прежнему. Как это несправедливо! Неужели и меня когда-нибудь назовут коргой челок или старой лесбиянкой челок, если останусь незамужней? Одна в мире бизнеса, в мире мужчин. Все так же буду работать ради того же, к чему стремятся они, ради утверждения своего «я», ради власти и денег. И что, меня все так же будут ненавидеть? Ненавидеть за то, что я управляюсь не хуже, а может, даже лучше них? А, наплевать. Главное, чтобы мы победили, Линк и я. Так что буду играть роль, которую сама сегодня выбрала. И спасибо этой французской даме за совет. Как это говорил папа? Ах да, не забывай, дитя мое, не забывай, что совет, хороший совет, нередко получаешь там, где не ждешь и когда не ждешь. Да, — думала довольная Кейси. Если бы не напоминание Сюзанны о том, как женщине следует действовать в этом мужском мире, Йен, я не заикнулась бы о спасении лица. Но не нужно это воспринимать неверно, Йен Струан Данрос. Это моя сделка. «И в этом я, Тайбань Паркон».
Кейси почувствовала неуместное возбуждение. По телу прокатилась еще одна горячая волна. Никогда прежде она не задумывалась над тем, каково ее положение в Паркон. «Да», — думала она, немало удовлетворенная, — «так оно и есть».
Окинув девушку на портрете критическим взглядом, Кейси поняла, сколь слепа была прежде. И как-то она сразу не разглядела, эта девушка особенная. Не была ли она уже тогда тайбанем в зародыше? «Вы очень великодушны», — прервали ее размышления слова Данроса. «Нет», — тут же ответила она, готовая к этому, и посмотрела на него. «По правде говоря, тайбань, никакая я не великодушная. А веду себя сдержанно, мило и кротко, чтобы вы чувствовали себя раскованно». Но ничего этого она не сказала, а только опустила глаза и прошептала с точно рассчитанной мягкостью: «Это вы великодушны». Он взял ее руку, наклонился и поцеловал со старомодной галантностью. Ее это так взволновало, что она постаралась скрыть свои чувства. Никто и никогда не целовал ей руки, и, несмотря на решимость, она была тронута. «Ах, Сирануш», — произнес он с наигранной торжественностью, — «если вам потребуется защитник, посылайте за мной». И тут же ухмыльнулся. «У меня, верно, получится черт знает что». «Ну да ладно». Она засмеялась, и напряжение как не бывало. Он ей очень нравился. «Сделка ваша». Он непринужденно обнял ее рукой за талию и нежно увлек к лестнице. Прикосновения его были приятны. «Слишком приятны», — подумала она. «Это не мальчик. Будь осторожна».